Будет честно предупредить вас сразу, что эта история не имеет конца. Но она имеет определенное начало, потому что я встретил Джулию, когда мы оба были студентами Астротеха. Она училась последний год на факультете солнечной физики, когда я заканчивал учебу, и в течение последнего года в колледже мы часто встречались друг с другом. У меня все еще хранится шерстяная шапочка, которую она связала, чтобы я не набил себе шишку космическим шлемом. Нет, у меня никогда не хватало смелости надеть ее. К несчастью, когда я получил назначение на «Спутник-2», Джулия отправилась на солнечную обсерваторию на том же расстоянии от Земли, но на пару градусов восточнее по орбите. Так мы и находились в 22 тысячах миль над центром Африки, но с 900 миль пустого, враждебного пространства космоса между нами. Вначале мы оба были так заняты, что боль разлуки казалась небольшой. Но когда новизна жизни в космосе прошла, мы начали думать о мосте через пучину, разделившую нас. И не только думали, потому что я подружился с некоторыми связистами, и мы использовали это обстоятельство, чтобы немножко поболтать по межстанционной ТВ-сети. Некоторым образом было еще хуже видеть друг друга в лицо и никогда не знать, сколько еще людей видят нас в это время. Да, в космической станции не слишком много частной жизни. Иногда я фокусировал один из наших телескопов на далекую сверкающую звезду обсерватории. В кристальной ясности космоса я мог использовать огромное увеличение и видеть каждую деталь оборудования нашего соседа. Солнечные телескопы, герметические сферы жилых отсеков, которые приютили персонал, карандаши транспортных ракет, которые прибыли с Земли. Очень часто там были фигурки в скафандрах, передвигающиеся в путанице аппаратов, и я напрягал глаза в безнадежной попытке идентификации. Достаточно трудно узнать кого-нибудь в космическом скафандре, если вы от него даже в нескольких футах, но это меня не останавливало. Мы покорились необходимости ждать со всем возможным терпением, пока пройдут 6 месяцев с тех пор, как мы покинули Землю, когда нам на помощь пришла неожиданная удача. Прошло меньше половины срока нашего дежурства, когда начальник транспортной секции внезапно объявил, что его отправляют с очком для ловли метеоритов. Он был рад этому, но должен был срочно вернуться на Землю, и я временно взял его работу на себя и теперь имел, ну, по крайней мере, теоретически, свободу в космосе. Под моим гордым командованием были 10 маленьких маломощных ракетных скутеров, а также 4 больших межстанционных челнока, используемых для перевозки запасов и персонала с орбиты на орбиту. У меня не было надежды позаимствовать один из этих челноков, но после нескольких недель тщательной подготовки я был готов выполнить план, который придумал через несколько микросекунд после того, как меня назначили начальником транспорта. Нет нужды теперь рассказывать, каких фокусов мне стоило подделать расписание дежурств, журнал питания и топливный регистр и уговорить моих коллег не выдавать меня. Все эти дела были закончены за неделю. Я влез в свой скафандр, привязал себя к паутине конструкции скутера Mark III и отчалил от станции на минимальной мощности. Выбравшись в свободное пространство, я полностью открыл задвижку дросселя, и ракетный двигатель помчал меня через 900-мильную пучину к обсерватории. Вся поездка заняла около 30 минут. Навигационные требования были минимальные, я мог видеть, где я нахожусь и куда направляюсь, и, признаться, не могу вспомнить моих ощущений, ну, конечно, кроме небольшого одиночества на середине моего пути. Не было никаких особых дел на оставшихся 500 милях, и можно было представить ужасно длинный путь вниз на Землю. Было большим облегчением в такой момент настроить радиоскафандра на общую сервисную цепь и слушать все препирательства между кораблями и станциями. На середине пути я развернул свой скутер и начал торможение, а 10 минут спустя обсерватория была достаточно близко, чтобы все детали были видны невооруженным глазом. Вскоре после этого я придрейфовал к небольшому герметическому пластиковому пузырю, который был приспособлен под спектроскопическую лабораторию. Здесь была Джулия, ожидающая с другой стороны воздушного шлюза. Не буду утверждать, что мы ограничились дискуссиями о последних результатах в астрофизике или прогрессом в построении спутников. На самом деле, несколько другие вещи занимали наши мысли, и поездка домой, казалось, происходила с совершенно удивительной скоростью. Это случилось где-то на середине пути во время одного из таких возвращений, когда радар начал мерцать на моей маленькой контрольной панели. Это было что-то большое, особого рода, и это что-то быстро приближалось. «Метеор», — сказал я себе, — «может быть, даже небольшой астероид. Объект, давший такой сигнал, должен быть виден простым глазом. Я прочитал азимут и стал искать звезду в указанном направлении». Мысль о столкновении не пришла мне на ум. Космос настолько невероятно пуст, что я был в тысячи раз в большей безопасности, чем человек, пересекающий улицу на Земле. То, что приближалось, было яркой, устойчиво увеличивающейся звездой недалеко от Ориона. Оно уже затмило Ригель, и секундой позже было уже не звездой, а стало выглядеть как диск. Теперь это передвигалось так быстро, что я едва успел повернуть голову. Затем выросла в небольшую кривую луну, затем стала уменьшаться и сжиматься с той же самой безмолвной, непостижимой скоростью. Я думаю, что отчетливо видел объект, возможно, в течение половины секунды, и эти полсекунды преследуют меня всю жизнь. Объект уже исчез, пока я сообразил поискать его снова радаром, так что у меня не было способа измерить, как близко он был и, следовательно, как велик он был на самом деле. Это мог быть небольшой объект на расстоянии в сотню футов или очень большой в 10 милях. В космосе нет чувства перспективы. И если вы не знаете, что видите, вы не можете оценить расстояние. Конечно, это мог быть очень большой необычного вида метеор. Я не могу быть уверен, что мои глаза, напряженно пытающиеся схватить детали так быстро передвигающегося объекта, не были безнадежно обмануты. Я мог вообразить, что вижу разбитый, смятый нос корабля и группу темных иллюминаторов, подобных пустым глазницам черепа. Только в одном я совершенно уверен, даже имея в виду короткое и фрагментарное видение. Если это был корабль, он не был одним из наших. Его вид был абсолютно чужим, и он был очень, очень стар. Может быть, величайшее открытие всех времен проскользнуло мимо меня, пока я боролся со своими мыслями на середине пути между двумя космическими станциями, но у меня не было средств измерить скорость или расстояние, чтобы я не видел мельком было потеряно в пустынях Солнечной системы. Что я должен был делать? Никто даже не поверит мне, потому что у меня нет доказательств. Напиши я отчет, это вызовет только бесконечные неприятности. Это приведет к насмешкам в космическом сервисе. Я могу получить выговор за использование оборудования не по назначению. И определенно не смогу видеться с Джулией. А для меня в таком возрасте ничего не было важнее. Если вы когда-нибудь влюблялись, вы поймете меня. Если нет, объяснять бесполезно. И я ничего не сказал. Кто-нибудь другой, и сколько столетий пройдет до этого, прославится, доказав, что мы не единственные дети Солнца. То, что вращается по своей вечной орбите, может подождать, как ждало уже века. И теперь я иногда спрашиваю себя. Написал бы я отчет, в конце концов, узная я, что Джулия собирается замуж за кого-нибудь другого. Это Артур Кларк, рассказ, который называется «Прохожий», в переводе Маркова. «Passerby», если придерживаться оригинала. Артур Кларк, выдающийся великий британский писатель, фантаст. Ну, впрочем, еще в 1954 году он переселился на Цейлон, теперь это Шри-Ланка, и там, собственно, и прожил до своей смерти в марте 2008 года. Некоторые полагают, что именно Артур Кларк — величайший фантаст всех времен. Уж с этим, видимо, точно был согласен Стэнли Кубрик. Вместе с Кларком они в 1964 году начали работать над фильмом 2001 «Космическая Одиссея», который в конце концов стал, безусловно, оскароносным, а позже Кларк написал одноименную книгу. У Кларка, кстати, как и у некоторых других людей, есть тоже свои законы. В частности, первый закон Кларка гласит, что если заслуженный, но пожилой ученый заявляет, что нечто возможно, он, конечно же, прав. Когда же он заявляет, что это невозможно, он, вероятнее всего, ошибается. Пожилым Кларк считал ученого после 30 лет в физике, математике и астронавтике.